радости жизни.
Добрый вечер. Это снова программа «Радости жизни» с Леонидом Захаровым в эфире. Тут Катя Шевцова.
Добрый вечер.
И наш дорогой гость, который уже, я даже не знаю, уже не гость практически, а уже почти наш соведущий Леонид Гелептерман, президент Международного эногастрономического центра. Мы уже вам объясняли, что такое эногастрономия. Это значит выпить и закусить. Mm. Вот, поэтому радоваться жизни сегодня будем в полном объеме. Правильно, Леонид, да?
Да, здравствуйте всем. Будем стараться.
Будем стараться, да? Значит, смотрите, вот последнее время у нас один из самых, наверное, часто используемых в прессе и в эфире, телевизионном и радио, термин – это импортозамещение. Сегодня хотел бы построить наоборот, от обратного наш разговор, скажем так, об экспортонагнетании, скажем так. Потому что вот все почему-то кажется, что проблема в том, что вот нам перекрыли ввоз каких-то продуктов, и мы от этого страдаем. А мы сейчас поговорим о том, как мы в ответ на все вот это можем своими продуктами, блюдами интересными покорить мир. Поговорим об этом, Леонид?
Да,
у вас же есть масса наверняка интересных примеров. Вы же проводите недели русской кухни за рубежами нашей страны. И, насколько я знаю, они пользуются огромным успехом.
Ну, начнем с того, что я провожу российские гастрономические недели, и для меня слово «Россия» принципиальное. Почему? Потому что русская кухня – это русская кухня, татарская кухня – это татарская кухня.
Дагестанские пироги, осетинские пироги – это отдельная
песня. Это все вместе Россия, да. Поэтому у нас очень часто вот эта вот путаница происходит и в головах, и терминологически. Я предпочитаю говорить о кухне российской, потому что действительно феномен, потому что она объединяет практически кухню 200 народов, которые проживают у нас в стране, и, конечно, это очень интересно.
Причем это же действительно, это настолько, это не просто 200 народов, это порой кухни такие, ну, то, что принято называть полярные, да? Ну, с одной стороны, это, грубо говоря, ну, возьмем условно, по моим недавним впечатлениям от поездок, это, грубо говоря, северная кухня, это карельские вот эти все калитки, да, шанишки. С другой стороны, это наши южные вот эти вот регионы. Это, грубо говоря, те же самые шашлыки, это пироги чуду, да, про которые вообще тут спросишь кого-то иногда в Москве, а еще и не знаю, что это такое.
Ну, да, Леонид, чуду, конечно, это замечательный продукт, ну, прежде всего, наверное, относящийся к дагестанским продуктам. Если можно говорить о дагестанской кухне, хотя про нее говорить нельзя, потому что это как минимум кухня девяти...
Кухня, в свою очередь,
девяти основных народов, по численности национальности, которые живут в Дагестане. Верно, да. То есть, ну, понимаете, это громадный мир, и сводить его каким-то одним вот таким узеньким понятием, это совершенно неправильно. У нас есть кухня якутов.
Да.
Совершенно фантастическая
жеребятина.
Якутская кухня фантастическая. У нас фантастическая кухня в Бурятии. У нас фантастическая кухня на Алтае. Сибирская кухня там, в том же Красноярске. Ну, понимаете...
Ну, смотрите, то есть, насколько я понимаю, вот во время каждой такой недели российской гастрономической за рубежом первый шок, который испытывают, наверное, не очень компетентные люди, приходящие на ваши мероприятия, это то, что российская кухня, это на самом деле не только русская, да?
Да.
И то, насколько она разнообразна, наверное, их впечатляет, правильно?
Конечно. Вы же понимаете, что даже те, кто, ну, скажем так, относительно готов к восприятию российской кухни, ассортимент, он какой? Очень простой. Это водка,
да.
Это черная икра. Вот что?
Пельмени.
Это пельмени. В лучшем случае,
маринады
даже нет.
Ну, соленья, вот все, я говорю, грибы вот эти.
Борщ, да? Это может быть у кого-то солянка еще.
Холодец, нет?
Нет, холодец, он к этому не относится совершенно. И то, что они называют русский салат,
да.
И то, что мы называем оливье.
Вот оливье,
пожалуй, на этом все исчерпывается. Но это вообще не
про то. И вот приходит человек с целью поесть борща с оливье, а тут бабах ему вообще вываливается такое огромное разнообразие всего. Да. Да?
А я, знаете, о чем подумала? Ведь то, что представляете вы, это еда та, которая, вот, может быть, в повседневной жизни мы сильно часто-то и не готовим. Или все-таки это попадается?
Мы ее можем не готовить, потому что мы живем в Москве, грубо говоря.
Может быть, но...
В Дагестане пироги чуду готовят, я
думаю, достаточно. То есть это повседневная такая, нормальная еда?
Конечно, это каждый день. Это еда на каждый день абсолютно. Есть, конечно, какие-то гастрономические изыски, которые готовят на праздники. Это есть в культуре каждого народа. Но есть еда на каждый день.
И вот как раз эту еду каждый
день показывают. Даже с пельменями, если говорить, ну ведь мы же даже то, что мы считаем, что мы знаем, на самом деле мы не знаем. Если я вам скажу, что в Сибири, например, раньше основная масса пельменей была не с мясом, и поэтому, когда говорят мясные пельмени, это не потому, что кто-то там смеется.
Да, или... это не масло масляное на самом
абсолютно.
Деле.
Абсолютно. Да? Вот, а использовался лук, и что пельмени – это еда в Сибири была для командировочных.
Ух ты!
Ну, понимаете, мы даже вот какие-то такие основные вещи не очень хорошо знаем.
О вещах, которых мы не знаем, мы сейчас поговорим непременно во второй части. Леонид, вы нас как-то, как принято говорить, завели немножко вот этими своими вступительными рассуждениями. Давайте все-таки вспомним о том, что на этой неделе у нас еще был День космонавтики, да? Ну, песню «Трава у дома» ставить не будем. Давайте сейчас блеснем какой-нибудь музыкальной эрудицией. Есть такая группа, мало у нас известная, как примерно и пельмени с луком, да? Группа «Ой-вовой» и песня «Юрий». Она, естественно, посвящена первому человеку в космосе Юрию Гагарину. Вернемся через пару минут.
Передаем сообщение ТАСС о первом в мире полете человека в космическое пространство.
Радости жизни. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Находка 107.2 FM. Тюмень 99.6 FM. Владивосток 94 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Радости жизни.
Здравствуйте. Программа «Радости жизни» с Леонидом Захаровым вернулась к вам. С двумя Леонидами сегодня радуемся. Еще Леонид Глиптерман, президент Международного эногастрономического центра. Ну, без Кати Шевцовой, сами понимаете, никуда. Так, Леонид, значит, вот выяснилось, что мы даже про пельмени не все толком знаем. И это мы, люди, так сказать, слегка погруженные, скажем так, в эту тему. А можете вспомнить, во время таких российских гастрономических недель, какие блюда, вот, ну, как по вашим наблюдениям, производили наибольшее впечатление на иностранцев?
Честно, очень бы хотелось назвать какое-то конкретное, так. Но на самом деле производил впечатление практически все. Угу. И частенько потому, что еще и подача была интересная.
А какая?
Ну, например, на одной из недель в Мадриде ребята из Санкт-Петербурга подавали блюда в виде картин Малевича и Кандинского.
А из чего состояло? Что было красками в этих картинах?
Соусы, основные ингредиенты. На самом деле, тут важен был скорее, понимаете, подход, что, оказывается, Малевич и Кандинский имеют отношение к России.
Да, тоже.
Понимаете, ведь когда ты делаешь гастрономические ужины, ведь это касается не только того, что ты используешь, там, я не знаю, мясо, картошку, морковку. Ты просто демонстрируешь, что это часть национальной культуры. И ты очень многие вещи можешь через блюдо выразить.
Я представил себе картину «Черный квадрат». Ровным слоем выложены черный экран, естественно.
Неожиданно.
Такого не было, нет, наверное?
Нет.
Это слишком банально, просто, наверное,
банально,
было бы, да?
Но это не просто
все-таки
банально.
Все-таки, когда мы готовимся к неделе, да, мы что-то изобретаем гораздо более интересное.
Вы же понимаете, правда? Что черный экран – это продукт, с которым есть определенная сложность.
Есть,
поэтому...
есть, да.
А что просили, вот добавку какого, не знаю, блюда, может быть?
Кто же даст добавку?
Да, ничего себе, на неделю все рассчитано, я думаю, там, правда? Да,
то есть лишнего нет.
Ну, давайте начнем с простой вещи.
Давайте.
Очень часто успехи там того или иного мероприятия с участием гастрономических всяких изысков, они меряются тем, сколько людей прошло через это.
Так, ну вот давайте.
А у нас вспомним. Другая ситуация. Принципиально другая. Я против вот такого подхода. Я считаю, что человек должен голосовать там рублем, евро, долларом, неважно. Вот если ты пришел на ужин российской кухни и готов за него заплатить, вот тогда это успех. И когда у тебя полный зал людей, которые заплатили ресторану за то, что они пришли поесть, вот это успех. А на бесплатно пригласить, я считаю, тут большого геройства нет.
Нет, ну это, конечно, это чистая статистика.
Поэтому здесь вот сколько в ресторан входит, столько и проходило.
А вы, когда составляете план вот этих гастрономических недель, вы как-то пытаетесь, ну, грубо говоря, равномерно распределить общий набор, так сказать, представленных блюд, ну, чтобы был от всех регионов по чуть-чуть, или это совсем не обязательно?
Нет, у меня другой подход. Здесь подход состоит в том, что каждый вечер – это вечер кухни какого-то региона. И ребята из этого региона, они солируют.
И сколько удается захватить регионов?
Ну, как правило, ну вот.
То есть задача не стоит так все представить регионы.
Это невозможно. Невозможно.
Это просто невозможно. Ну, смотрите, ситуация такая. Есть, ну, предположим, в прошлом году у меня работал один из поваров на мероприятии, которые представляли кухни разных регионов, а гала-ужин каждый из поваров делал одно блюдо из своего региона, и там уже был набор, конечно, шире. То есть я пытаюсь вопрос так решать. Как правило, это 5-6 регионов, которые удается показать.
Ну, судя по тому, что вы эти недели проводите регулярно, вы, наверное, как-то уже на следующий год планируете, возможно, какие-то другие там регионы.
Ну, да? Многие обижаются даже, почему вы нас не берете, мы что, не понравились. Да? Я говорю, ну, ребят, ну вы сами просто поймите, ведь хочется показать как можно больше и разных Ну, просто не получается. Угу. Не потому, что вы не понравились.
Слушайте, а вот производят ли некоторые блюда, скажем, те же самые блюда якутской кухни, ну, условно, да не, даже не надо конкретно якутской, вот, скажем, строганина, она производит какое-то такое, ну, не то что шокирующее впечатление, но впечатление какой-то экзотики на зарубежную публику?
Строганину мы пока не показывали.
Не показывали.
Нет, а почему да? Они не готовы еще?
Ну, там есть масса причин, как регион участвует или не участвует в подобном мероприятии, и есть еще технический момент. Который связан логистика, с тем, что это же надо привезти.
Чистой воды логистика,
это же надо привезти, это должно быть в свежем виде, или это должно быть в замороженном виде, и нельзя его разморозить, а потом опять заморозить. Ну, непросто. Непросто это сделать.
А какие-нибудь санитарные там требования есть?
А тоже.
Вот. Это же наверняка
я даже, ну, я просто не хочу занимать эфирное время рассказом о том, как пройти с вот сито этими вот вещами. Это уже вот то, что называется опыт выстраданный. Угу. И в каждой стране это надо решать почти по-своему, поэтому есть некий алгоритм, но поверьте, что это непросто.
Ну, за строганиной, грубо говоря, милости просим к нам, что называется, да, в Якутию, никто не отменял.
Да, такого там еще понятия, и...
как гастрономический туризм на нашей территории.
Вы знаете, ведь? В Якутии в декабре проводится гастрономический фестиваль большой, очень интересный, поэтому... Милости просим.
Так, Катя, значит, записываем планы на декабрь.
На декабрь.
Пишем, да, с Захаровым и Галиптерманом на фестиваль. Мужу мы потом все объясним как-нибудь, да. На только, фестиваль только, в Якутии.
Слушайте, я дотошный, я ведь вам обязательно скажу в начале декабря, что...
Да, пожалуйста. Значит,
мужчины...
Вы знаете...
Планы.
Это очень хорошо, что мы ее на этот фестиваль пригласили. Там есть еще фестиваль бриллиантов. Вот лучше, да, да. Лучше на гастрономический мы с вами.
Дешевле нам обойдется
все это, точно. Да, скорее
всего. Да, слушайте, ну хорошо, допустим, а по южным регионам что? Вот, насколько я знаю, у нас ведь там грядет какой-то очень интересный проект у вас, да, по гастрономическим вот этим проектам. Ну вот в двух словах только так, коротенько.
В двух словах.
Не, я скажу, почему коротенько, потому что этому проекту мы посвятим отдельную, на самом деле, программу.
А в двух словах. Есть... громадный исторический проект, который называется «Великий шелковый путь».
Угу.
И в этот проект сейчас входит 33 страны. И нам пришла в голову идея создать проект «Гастрономические дороги Великого шелкового пути».
Ой-ой-ой-ой.
И мы слушайте. Такой вот первый форум затеваем 14 по 16 июля в городе Астрахань.
Ох ты, ничего себе. Слушайте, вот это жизнь, я понимаю. Так, подождите, ну, значит, это у вас вот этот фестиваль, плюс еще гастрономический. Значит, давайте так, мы сейчас пожелаем Леониду Галиптерману, президенту Международного эногастрономического центра, чтобы когда-то вот он устроил не неделю российской кухни где-то за рубежом, а год российской кухни, чтобы 360 по числу дней количество регионов было у нас представлено.
Так мы тогда его на эфир не затащим.
Получается. А не надо, а у нас будет, а у нас будет выездная, у нас будет там выездная студия.
Прекрасно.
Мы будем вести репортажи
вот,
оттуда.
Вот
да?
Это я согласна.
Леонид Галиптерман был у нас в гостях. Леонид, спасибо громадное.
Спасибо.
Как всегда, все было интересно, увлекательно. Еще одна песня про космос группы Траст называется «Одевшись для космоса». Через пару минут будем говорить снова в программе «Радости жизни» с Леонидом Захаровым.
Driven. He's been in the sun.
радости жизни. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Тверь 99.3 FM. Белгород 90.7 FM. Волгоград 96.5 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Радости жизни.
Добрый вечер еще раз. Программа «Радости жизни» с Леонидом Захаровым возвращается в эфир радиостанции «Комсомольская правда». Часть третья. Часть по-прежнему с Катей Шевцовой. В общем, мы тут с Леонидом Глиптерманом про всякие вкусности поговорили. Теперь поговорим про то, чем это все запивать, на самом деле, да? В общем, тут, на самом деле, у нас масса таких интересных историй, связанных с алкогольными, прямо скажем так, напитками. Вообще, у нас программа «Радости жизни», как вы знаете, она к политике как бы отношения старается не иметь.
Ну что, ну хоть в пятницу.
Но мы сейчас, собственно, не о политике, а о том, что вот, вы знаете, наверное, происходило в Вероне. Крупная очень выставка «Виниталии». Это, собственно, ну, понятно, что посвящена винам со всего мира. Ну, разумеется, итальянские вина там доминируют, поскольку итальянцы очень серьезно относятся к своему виноделию, но приглашают других винных производителей, чтобы они тоже могли показать, на что они гожи, что они производят, насколько они конкурентоспособны и так далее. Ну, приехали вина из Крыма, да? Неплохо, да, уже для разнообразия все-таки без крымских вин.
Хорошие,
без крымских вин, некоторые, вина. Некоторые, да. Без крымских вин картина уже как бы даже и не полная, да. Угу. Вот. И судя по откликам, судя даже по реакции потребителей, и крымские вина пользуются огромной, на самом деле, популярностью. То есть выпили почти все, что было представлено на выставке, и вдруг, когда осталось 40 бутылок,
а было всего сколько?
Вот сколько было всего, не знаю, но то, что осталось 40 после такого массового дегустирования и потребления, означает, что их там было существенно больше, как принято говорить, на порядок. Вот. Вдруг появляются представители полиции и арестовывают эти вина. Собственно, за что арестовали, что, думаете, там, может, какие-то вещества вредные обнаружили? Да нифига подобного. Просто по представлению посольства Украины в Италии, правоохранительные органы страны арестовали крымские вина, поскольку они находятся на территории оккупированной России, там, ну и так далее.
Глупость какая.
Глупость какая невероятная совершенно. Уж, казалось бы, с вином-то можно было бы такими вещами не заниматься, но, тем не менее, это факт. Но что самое главное, понимаете, вообще интересно. Вот с одной стороны, мы, как всегда, сталкиваемся с действиями государственных структур и политиков, а с другой стороны, действительно, вот реакция нормального человека, который любит вино, которые это вино потребляют и так далее, выпили практически все, что можно было. Потом их, кстати, вина отпустили.
И куда их, кстати,
после допили, того, как их допили, судя по всему, допили, судя по всему, все, что было. Поэтому все-таки можно считать, что поездка крымских виноделов в Италию, в Верону, в город родной, на малую родину Ромео и Джульетты, скажем так, скажем, что поездка крымских виноделов была не просто успешной, прям так скажем, триумфальной. И вот эта вот история с арестом, я думаю, на самом деле, явно поспособствовала тому, что о крымских винах теперь узнают гораздо больше людей, чем могли бы узнать бы, если бы вот этого всего инцидента не было. Правильно, Катя?
Правильно.
Ну и у нас в стране, между прочим, интересные вещи происходят с напитками. Значит, читаю вам сообщение ТАСС. Заголовок. На Кубани начали производство питьевой воды со вкусом шампанского. Как вам такое?
Зачем?
Зачем? Хороший вопрос. У меня сразу тоже возникает вопрос. Там же сразу становится детское шампанское, помните?
Не совсем. Знаете, иногда бывает вода, например, со вкусом лимона или клубники какой-нибудь, да? И когда вот такой вот продукт я вижу, у меня такое ощущение, что, видимо, концентрат то ли израсходовали, который идет на приготовление решили, сладких продуктов, вы решили чуть-чуть добавить, ну, чтобы не пропадать добру. Да, да. Вот моя логика дальше распространяется. Тогда это шампанское, которое некондиционное взяли, добавили в воду, что ли?
Нет, чуть-чуть? В том-то и дело. Давайте, чтобы вот на эти вопросы ответить, мы сейчас свяжемся с человеком, который обо всем знает. Эту милую девушку зовут Даша Домостроева. Она руководитель пиар-отдела, ну, отдела по связи с общественностью винного дома Брау-Дюрсо, который, собственно, всю эту забавную, как мне кажется, историю затеял. Давайте послушаем, что нам сейчас Даша расскажет.
Здравствуйте, Даша. Здравствуйте.
Ну вот расскажите, пожалуйста, что за идея это? Вода с вкусом шампанского, как это?
Ну, это вода из Абрау-Дюрсо. А Абрау-Дюрсо известна всем как родина нашего русского шампанского, родина советского шампанского. Поэтому, ну, какая вода может производиться в Абрау-Дюрсо? Понятно, что питьевая, но и, наверное, логично, что она может быть со вкусом винограда. Поэтому вот одна из трех вод в нашей новой коллекции как раз и стала виноградной. Собственно, почему мы вообще решили запустить собственную воду? Потому что люди у нас делятся на две категории. Это автомобилисты и не
автомобилисты, да.
Ну и, конечно, когда вы находитесь за рулем и приезжаете в Дюрсо, вам становится очень грустно, потому что вы приходите...
Невыносимо грустно, я бы сказал. Невыносимо, да.
Вообще, если так по-серьезному говорить, то мы развиваемся, мы занимаемся развитием эногастрономического туризма, стараемся работать на местных локальных продуктах на Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае. И, конечно, те люди, которые к нам приезжают, они не хотят пробовать аргентинскую говядину. Они хотят пробовать местные сыры, местные колбасы, фермерское мясо. Слава богу, у нас в Краснодарском крае уже появились хорошие фермы. Ну и то же самое касается воды. Почему люди на озеро Абрау должны пить воду итальянских Альп?
Даша, подождите, а вот тогда скажите, а за счет чего достигается вот этот вот вкус шампанского в воде?
Ну, конечно, я бы вам могла рассказать легенду и сказать, что мы промываем бочки после вина и потом пускаем эту воду, но тут бы, конечно, Роспотребнадзор и все остальные контролирующие органы сразу бы насторожились.
Вас бы не одобрили, да.
Да, на самом деле, конечно же, пищевой натуральный ароматизатор со вкусом шампанского.
Скажите, пожалуйста, вот эта самая вода с вкусом шампанского, она газированная, естественно?
Она не газированная.
Не газированная?
Есть не газированная, есть газированная.
А, но все-таки для пущего эффекта, наверное, газированная, это эффектнее вообще действует как-то, да, так вообще?
Ну, понимаете, она на вкус, она на вид прозрачная.
Ну, понятно, что сказать.
Не совсем имитация, конечно.
Ну, вы только, смотрите, я хочу одну деталь уточнить. Вы все проще про дегустацию. За пределами-то вашего предприятия, эта вода где-то в магазинах-то будет вообще? До Москвы она дойдет?
Надеюсь. Дойдет и до Москвы, если будет спрос. Сейчас вот неожиданно очень заинтересовалась Сочи, наш крупный курорт. Просят эту воду в больших количествах. Так что мы посмотрим, как будут идти продажи. И если будет интерес и спрос, то, конечно, надеемся, что она появится в центральной России, в Москве. А так, конечно, собственно, этим мы ценим гастрономический, что нужно приезжать в то место, где оно производится, и там это пробовать.
Ну вот, теперь мы хоть более-менее будем представлять, что это за затея такая, питьевая вода со вкусом шампанского. В общем, да.
Но она же безалкогольная, получается.
Ну, абсолютно, на выходе, конечно. Это? Ну, нет, ну просто потому что речь идет просто...
Можно?
Речь идет о вкусовом ароматизаторе таком, о имитаторе вот этого самого вкуса шампанского. Мне это, правда, сразу напомнило историю, знаете, с китайской кухней, где у них часто бывает такой типа свинина с запахом рыбы, или, наоборот, рыба с ароматом чего-нибудь там еще, какой-то невероятный.
Может быть, вода со вкусом, например, виски?
Вот в том-то и дело.
Водки.
Но скажем так, мне вот эта вот затея с вот этой вот водой со вкусом шампанского представляет все-таки гораздо более гуманной, чем идея безалкогольной водки, например, допустим, да, или безалкогольного вина. Потому что вот это уж, по-моему, вещи какие-то совершенно.
Я, кстати, безалкогольное вино его же продают.
Его продают, да.
И вино, и пиво продают.
Ну, пиво, да. И к пиву как бы особых претензий нет, потому что есть люди, которые за рулем его иногда выпивают, так, ну, сидя в компании, чтобы не чувствовать себя, что называется, изгоями. Вот. А вот безалкогольное вино, это, конечно, совсем уже такой
я
продукт.
Не пробовал, никогда вкусно
я его пробовал, скажем так, оно, это терпимо, но сам факт пить, вот сам факт осознания того, что ты пьешь вино, которое всего лишь по вкусу вино, а не по воздействию, как-то, не знаю, мне не очень греет душу. Я уже не говорю про безалкогольную водку, которую, по-моему, не пробовал никто.
Потому она что, существует?
Потому
разве?
Что идея, по-моему, вообще чудовищная. Кстати,
а вот, такого быть
вот абсолютно.
Не может. Это
есть,
значит, как спирт не
есть
спиртовой.
Такая боль. Так уже же и порошковую водку изобрели. В общем, ну, я не знаю. Да. Мы, в общем, как вы поняли по нашей интонации, мы с Катей Шевцовой категорически противники всяких ужасных вещей.
Таких, но вот, мы типа, за типа нормальные вещи в... адекватных, количествах, в правильное место.
В общем, и более того, когда мы попробуем эту воду со вкусом шампанского, мы, наверное, в эфире с Катей своими впечатлениями поделимся. Мне почему-то кажется, что впечатления должны быть, ну, по крайней мере, забавными, да? Uh-huh. Ладно, у нас теперь как раз песенка про настоящее красное вино группы UB40. Все, наверное, помните,
Red,
да?
Red Wine.
Red Red Wine. Ну, конечно,
конечно
же, да. Слушаем, радуемся жизни, ждем четвертой части программы «Радости жизни» с Леонидом Захаровым на волнах радиостанции «Комсомольская правда».
So sad, anytime I see you go, it make me feel bad. Red, red wine, you make me feel so fine. Monkey packing music on the sweet red wine. Red, red wine, you give me woolly pazing. Woolly pazing, make me do my own thing. Red, red wine, you really know how to love. You're kind of loving like a blessing from above. Red, red wine, I love you right from the start. Right from the start, with all of my heart. Red, red wine in a 80s style. Red, red wine in a modern beat style.
Радости жизни. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Вологда 99.2 FM, Казань 98 FM, Краснодар 91 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Радости жизни.
Здравствуйте еще раз. Это у нас уже четвертая часть программы «Радости жизни» с Леонидом Захаровым. Это у нас такой обзор наиболее интересных публикаций газеты «Комсомольская правда» с сайта КПРУ. Вот. Но мы же знаем, так, про день космонавтики, который уже прошел, 12 апреля мы поговорили, в воскресенье у нас Пасха. По этому поводу у нас тут вообще в среду вышел целый красный номер, посвященный вообще всему, что можно рассказать о Пасхе, как ее правильно праздновать, как правильно готовить пасхальный стол и так далее. Вот еще в толстушке нашей подробно перечислены мероприятия, в которые вот 16 апреля можно будет сходить. И, кстати, вообще пасхальные торжества, они ведь не одним днем ограничиваются. Там вот, например, с 16 по 21 апреля будет очень много разных интересных мероприятий. Поэтому смотрите толстушку «Комсомольской правды», заглядывайте к нам на сайт КПРУ, кстати, самый популярный СМИ Рунета. Там все о том, как правильно отмечать Пасху.
Между прочим, да, у нас в Москве вот этот фестиваль пасхальный, но он 12 числа уже открылся. Вот, он будет достаточно большим и интересным. Там можно будет все купить. И атрибутику различную, даже скатерти, много всего.
В общем-то, даже если вы не успели правильно подготовиться,
ну, что потом я, еще что можете, я исключаю, конечно, да? Конечно. Ну, там будут так учить готовить Пасху со вкусом лимона, насколько я знаю. А продажи куличей, они пойдут, деньги от продажи пойдут на благое дело, насколько я знаю.
Очень хорошо. В общем, готовимся к Пасхе. Теперь смотрите, уже интересные истории такие у нас пошли. Значит, две подряд, прямо два дня вот так вот нам приносили такие сообщение интересное. Значит, началось все сообщение о том, что в Великобритании коллекционер купил старый танк. Ну, он коллекционирует танки, еще всякую боевую технику. Начал разбираться, что к чему, бабах, а там у него в бензобаке 25 килограммов золота в слитках. Ну, у танка у этого очень интересная история. Он там, насколько я понимаю, где-то воевал на Ближнем Востоке. Вот, к этому коллекционеру попал через аукцион. И вот, представьте, действительно, вот так вот разрезаешь.
А кому теперь их оставит эти себе? Часть государству?
Вот тут вы, 25%? Вот тут вы, дорогая Катя, как раз переходите так невольно ко второй части вот этой увлекательной истории.
Я бы не отдала.
Вернее, ко второй, к ее, скажем так, российской части. А вот что случается с теми, кто не отдал, вот об
знаю.
Этом как раз и вторая часть. У нас тоже, значит, в стране происходят, значит, такие вещи. В Амурской области есть такой Зейский район. Вот. И там, говорят, регулярно люди находят золото. Почему они его там находят? Ну, потому что, во-первых, там есть золотодобыча. Вот, и периодически такие появляются счастливчики, кто вдруг бах и обнаруживает несколько слитков золота.
Класс.
Вот девушка тоже нашла 24 золотых слитка. Сколько там у нее общим весом было? Короче, на 19 миллионов рублей она нашла золотишко. Да?
Ну, она же случайно это
вряд ли
это нашла.
И она вот, так, подождите, об этом тоже сейчас будет речь. И вот она золотишко-то нашла, но государство не сдало. Вот как вы запланировали, Катя. Знаете, что вам светит за это? Два года условно, нет, ну, пока условно, учитывая положительные характеристики, которые вам наверняка даст радиостанция «Комсомольская правда» и лично я, да. Значит, два года условно и штраф 200 тысяч рублей. Что, конечно, на фоне тех золотых слитков, в общем-то, мелочь. Почему там находят слитки? Значит, почему слитки, а не, допустим, золотой песок там, или самородки? Тут тоже объяснили умные люди из ФСБ, которые этими проблемами занимаются. Вот эти черные золотодобытчики, которые там есть, они учитывают вот что. По золотому песку очень легко определить, с какого прииска он. И можно, значит, след протянуть, откуда его, значит, там нелегально вывезли и так далее. Когда золото уже переправлено в слитки, все вот эти свойства, по которым можно идентифицировать золото, они теряются. Все. И в слитках, кроме того, удобнее эти сокровища находить, правда?
Классно.
Потому что раз...
Где вот это, давайте, эту я,
может... Всё, Амурская область. Дарю вам вот эту вырезку, Зейский район. Вот.
Можете. Я же никогда там не была, да?
Экскурсию, да, можно туда
как устроить. Как золото выглядит, кстати, знаю.
Так, дальше. Как разные продукты влияют на здоровье наше с вами? От лапши настроение портится. Знали об этом, нет?
Нет, не знала. Вот, у меня повышается обычно.
Оказывается. Ну, вот это, значит, вкусную лапшу какую-то едите.
Гречневую.
Вот. Значит, растворимая лапша. Ну, растворимая лапша или сосиски.
Растворимые сосиски?
Вот. Нет, растворимая лапша. Ну, прям еще не хватало на растворимых сосисок, да? Вот. Далее. Шоколад. Что с шоколадом, как вы
думаете? Ну, вообще, даже настроение повышать.
Ну, он мало того, что повышает нас, делает нас добрее. На самом деле, то есть шоколад еще нас подталкивает к тому, чтобы делать какие-то добрые поступки, видимо,
то есть
и при этом испытывать самому от этого удовольствие.
Знаете, да? Если люди приходят в гости, то, конечно, настроение плохое. Надо быстренько так шоколад скормить,
ага.
И все.
Нет, подождите, есть еще один способ. Кофе.
Кофе? Выяснилось. Я люблю кофе.
Вообще у нас даже заголовок такой достаточно фривольный, но довольно точный, помещен в газете. «Хочешь уболтать девушку, напои ее крепким кофе». Значит, люди, которые потребляют кофе, там проводились тоже эксперименты, естественно, там несколько групп добровольцев, одних поили кофе, вторых нет, устраивались с ними какие-то дискуссии, и выяснялось, что тех людей, которые пили кофе, их проще оказалось в чем-то убедить. Они становятся более склонны к каким-то компромиссам, понимаете, более податливы, сговорчивы. Так что имейте в виду, как если вас слишком часто пытаются угостить кофе, может быть, это не к добру, может быть, такая форма ухаживания. Ну и при этом, кстати говоря, тут же в этой публикации, вот эта вот нелюбимая еда угнетает психику. Ну, в принципе, это, конечно, понятно. Тут не надо быть британским ученым, чтобы это дело выявить, да, но вот довели уже до того, что это все теперь научно обосновано.
Конечно, все худеющие женщины злые.
Любая невкусная и однообразная пища делает нас вялыми, раздражительными, провоцируют хроническую усталость. Часто на жесткой диете, состоящей из нелюбимых продуктов, мы получаем психическую травму. А если процесс затянется, пишут наши знатоки, есть шанс заработать настоящее нервное расстройство, считают психологи. В психиатрии даже, вот вы не поверите, есть такое понятие диетическая депрессия. Но это как раз то, вот, о чем вы говорили. Да?
Я
это,
очень, это, очень это известно хорошо всем об этом знаю, женщинам, да, я согласна.
Ну, там дальше тяжелая пища, ну, это все понятно, плохо влияет. Вот монодиеты тоже на нашу психику оказывают какое-то вредное воздействие. Ну, ладно, под конец бы тут еще вспомнить о лучших видах спорта для пожилых. Я просто их перечислю в главке. Это плавание, йога, беговые лыжи, скандинавская ходьба, настольный теннис и шахматы. Ну, и зарядка тоже хорошо, считают наши знатоки и эксперты из разных сфер медицины. Ладно, пожалуй, на этом мы сегодня закончим обзор публикации «Комсомольской правды» и сайта КПРУ. Закончим четвертую заключительную часть программы «Радости жизни» с Леонидом Захаровым. Мы вам даже какую-то песенку подобрали. А, буквально в это воскресенье группа «Ном» питерская, замечательная группа, знаменитая. Ей, группе-то 30 лет, вы не поверите. Начинали как какие-то, не знаю, раздолбаи веселые, а сейчас группе уже 30 лет. Очень серьезные, между прочим, песни пишут. В группе театра они в воскресенье будут отмечать свое 30-летие. Песенка, которую мы хотим поставить, называется «Увертюра Твист». Это не песенка, это инструментальный номер. Может быть, не сильно типичный для группы «Ном», но ужасно подходящий под наше весеннее с Катей настроение. Да, Катя?
Да, спасибо.
Это была программа «Радости жизни» с Леонидом Захаровым. Катя Шевцова и я, Леонид Захаров, с вами прощаемся. До следующей недели. Пока.
До свидания.
радости жизни.